Да будет толк. Подкасты.
Только представьте, если бы все мальчики и девочки всегда хорошо себя вели и делали то, что им разрешают родители. Увы, о таком можно только мечтать. Идеальных людей нет, и дети не исключение. Малышам свойственны иногда припадки бурного проявления эмоций, во время которых они могут падать на пол, кричать и даже драться. Как вести себя в таких ситуациях, не орать на своего любимого ребенка и, главное, самим не сойти с ума? В этом поможет нам разобраться детский психолог, сказкотерапевт Ольга Щерба. Здравствуйте.
Добрый день. Рада, что пригласили на эфир. Тема на самом деле очень актуальная. Я сама, как мама, прошла и прохожу этот путь и понимаю, что ко мне с этим вопросом обращаются ученики моей школы, в которой я работаю, все клиенты, которые приходят ко мне. Потому что пока мы находимся в стадии размышления, как будущий родитель, нам зачастую видятся картинки счастливых малышей, сладко сопящих в своих кроватках и так далее. И вот воображение, когда эту идеальную картинку рисуют, мы, конечно, очаровываемся. Потом же в реальности понимаем, что приходит время, и мы узнаем, что детки иногда капризничают. А бывает и не иногда. И в этот момент наступает разочарование. И нам становится важно знать, когда и для чего малыши плачут. Малыши, конечно, тоже слово здесь не самое правильное, потому что дети любого возраста, я думаю, мы сегодня обсудим кризисные моменты, те, которые возникают у детей. Но первое, что нужно понять, что плач – это естественная реакция на вообще на любые изменяющиеся условия. Мы прекрасно осознаем, что 9 месяцев внутриутробного пребывания ребенок себя чувствовал в полной защите. Но появившись во внешнем мире, конечно же, чувствует определенные угрозы, которые ему могут быть кажущимися или реальными. Вот. И пока ребенок не способен нам словами объяснить, почему он плачет, что происходит такого в этом реальном мире, что ему некомфортно, то он может проявить это только разным плачем. Даже элементарно голоден, жарко, холодно, мокрый подгузник. И уже по опыту мам через какое-то время, через плач, они понимают, хочет ли он кушать или просто на ручке. Даже такой маленький крошечный малыш. Так что причины плача может быть очень много. Но первичные вот у новорожденного малыша – это, как правило, все исключительно касающиеся комфорта. Если исключены эти перечисленные выше причины, плач не успокаивается, тогда заботимся о здоровье малыша. Конечно же, первое, что здесь мы знаем, в таком возрасте могут беспокоить колики, ну, то есть болит животик, либо режутся зубки. Предприняв соответствующие меры в данном, по данной причине и не плач не успокоившийся, то, скорее всего, уже надо будет обратиться к педиатру. Вы знаете, точно могу сказать, что материнское сердце, оно вот на самом деле через определенный, ну, какой-то опыт, получившийся небольшой, уже на самом деле понимает по языку этого плача, что необходимо сделать. Либо просто соскучился по маме ребенок и поэтому подхныкивает, либо это на самом деле что-то, ну, случилось очень болезненное в его внутреннем, в его организме, и тогда нужна медицинская помощь.
Понимание причин возникновения вспышек плохого настроения у детей может помочь родителям. Когда мы говорим о ребенке до года, ну, здесь, понятно, это какие-то такие потребности, связанные с его жизнедеятельностью. А если мы говорим о ребенке, когда он уже понимает, различает свой-чужой и плачет по каким-то, ну, казалось бы, для взрослых пустяковым причинам. Как вообще это можно контролировать? Можно ли вообще это контролировать? Это про истории, когда там в полтора года увидел какую-то вкусняшку, а ему не разрешили, и он падает, начинает кричать, бить ногами, руками, выдирать волосы и все остальное. Как родителю себя вести?
Ну, то, о чем вы говорите, уже больше похоже на манипуляцию. Согласны со мной? Потому что, когда человек уже понимает речь, понимает нормы свой-чужой, можно-нельзя, тогда, прибегая к таким вот вышеперечисленным своему поведению, уже ребенок просто манипулирует и знает, что таким образом можно достичь чего-то. Как правило, происходит это еще в связи с тем, что ребенок однажды этого достиг. И здесь у меня возникает вопрос к родителю. Есть такое правило, ну, нигде не написанное в учебниках, я его условно для себя называю «солнце всходит на восходе». Всем известен этот факт, да? Казалось бы, аксиома совершенно простая. Так вот, давайте задумаемся о том, как мы воспитываем своих детей. Если мы говорим, что, ну, из-за такого, допустим, можно купить одну игрушку, да, зашли с маленьким ребенком в магазин, и ребенок начав хныкать, вы покупаете ему вторую. Понятно, что ваше солнце-то как раз-таки уже ушло в другую сторону света сходить. И в следующий раз ребенок может уже запросто двигать ваши границы, потому что вы легко поддаетесь на эту историю. Другой пример. Вы разрешили посмотреть два мультфильма и говорите, после этого мы идем там чистить зубки, гулять, не знаю, обедать и так далее. То есть у вас есть какой-то план, режим дня. Но вам позвонила подруга, и вы такие думаете, ну ладно, пусть посмотрит еще один мультик. Опять, ваше солнце тоже опять ушло куда-то всходить. Поэтому первое, что я хочу сказать, что манипулировать ребенок начинает в том случае, только если мы это позволяем. Когда наше солнышко начинает всходить в неизвестных совершенно направлениях. Тогда и наше солнышко, ребенок в данном случае, начинает вести себя уже подобным образом. Он знает, что ради того, чтобы прекратилась эта истерика, которую он начал, вы возьмете на ручки, купите игрушку, купите сладость. Ну, то есть сделаете то, чего он, в принципе, хочет достичь на самом деле. И вот в этом случае нужно помочь ребенку правильно. Первое, то, что я сказала уже, это задуматься о своей педагогической позиции вообще, в принципе, с ребенком. Второе, в данной конкретной ситуации определить причину слез. Здесь нужно расспросить у ребенка, если он обладает речью, то он скажет, если не обладает, то покажет. У тебя болит животик, ты расстроен, ты не хочешь быть один. Ну, то есть задать такие вот вопросы, и по ним уже будет понятна на самом деле причина. Если причина вам непонятна после этого пункта, постарайтесь быть рядом. И вы просто эмпирически, просто наблюдая за ребенком, поймете все-таки, в чем нуждается ребенок. Ну, сразу забегая вперед, хочу сказать, любой ребенок нуждается всего лишь во внимании, любви и заботе на самом деле. И в этом случае всем известна фраза: чем хуже себя ведет ребенок, тем больше он заслуживает любви. Поэтому вот как раз-таки в процессе манипуляции нет необходимости исполнять все то, что он просит. Здесь нужно понять, из-за чего происходят вот эти вот слезы, вот эта вся истерика. Самое худшее, что делают в этом случае, во избежание таких, я, наверное, перечислю, это оставить ребенка одного, а еще хуже оставить его одного в закрытом пространстве. Такие фразы, например, бывают из родительской практики на консультациях: иди в свою комнату, проплачешься, придешь, поговорим. Так делать не стоит. Ведь тем самым мы показываем, что нам его проблема неинтересна, что он должен справляться самостоятельно. Ребенок слышит уже такой звоночек, ну, в кавычках, то есть ему предлагают остаться в одиночестве с его проблемами. То есть мои проблемы неинтересны. Я в плохом настроении, родителям неинтересен. И дети совершенно с младшего возраста учатся лгать в своих эмоциях. Они понимают, что они нравятся своему родителю, когда он счастлив, радуется и улыбается. И, соответственно, показывают себя потом уже с этой стороны. Ну, так и есть по факту. Мы правда любим своих детей успешными. И я как мама сама это подтверждаю, что горжусь там своим сыном, когда он там достигает успехов. Но это же не всегда. Нельзя быть всегда на пьедестале, на первом месте во всех отношениях. Поэтому еще у маленького малыша, если возникла ситуация в поведении, здесь необходимо очень правильно себя повести. То есть педагогическая предварительная правильная работа в момент истерики, определенное купирование этого состояния и в после, так скажем, в постистерический момент еще одна педагогическая работа. Это не говорит, что надо устраивать полуторачасовые лекции с ребенком, как хорошо себя вести. Здесь достаточно коротких фраз, но нужно в первую очередь сохранить самообладание. Если только в момент истерики еще и родитель подается на этот эмоциональный фон, ну, тут вряд ли возможно решить. И тогда ребенок понимает, что, ого, в общем-то, как-то родители-то тоже не могут владеть своим состоянием. То есть вот крайность, если вы начинаете кричать на капризульку. То есть он так идет сейчас в состоянии истерики, еще крик родителя. Это как дрова в огонь, как масло в огонь, ну и все. В общем, и там уже непонятно будет, как это решать. Категорически, ну, я, по крайней мере, категорически против физического применения. Здесь там вот говорят, там, шлепни по попке, и как бы переключится истерика. Ну, я думаю, что в будущем ребенок будет сдерживать внутри свой гнев и обиду, а в этот момент он как раз это испытывает, чтобы избежать родительского наказания. И очень скоро могут получиться уже серьезные травмы с психикой, которые приведут уже дальнейших проблем с концентрацией, с памятью, с разными когнитивными уже свойствами ребенка во время обучения. Я не говорю, что нужно потыкать всем капризом. Никогда не стоит насмехаться над ребенком. Юмор – прекрасный способ воспитания детей. Это прям вот изумительный инструмент. А вот сарказм – совсем неподходящая история. Ну, то есть, когда родители начинают, да, конечно, сейчас я куплю тебе вот эту игрушку, то эта история совсем неподходящая, потому что высмеивание личной проблемы ребенка приводит только к тому, что, ну, опять же, скрывать трудности от родителей и справляться с ними самостоятельно. А ребенок не может еще в этом возрасте справиться со своей эмоцией самостоятельно. И самым замечательным способом будет в момент того, как истерика закончилась, наверное, подходящим прям будет 15-30 минут время для того, чтобы ребенок успокоился. Даже, наверное, для того, чтобы мама успокоилась, тоже взяла себя в руки. И, сменив обстановку, там, выйдя, например, из магазина, где произошла эта истерика, уже взяв себя в руки, можно заново начать разговор с ребенком в спокойном тоне, без угроз, без высмеивания. Первое, что необходимо сделать, это обозначить состояние эмоциональное. Ребенок недостаточно еще владеет, ну, просто лексически тем, чтобы сказать: «Мам, ты знаешь, я вот разозлился из-за того, что у меня там нет вот этой 10-й машинки». Это может сказать: «Мама, я вижу, что ты зол, потому что…» То есть, смотрите, сообщение мы начинаем через «я». Это говорит о том, что мы сопричастны с ребенком к его проблеме, мы понимаем его, мы не встаем на другую сторону баррикад, не говорим: «Ты злой». Вот так вот, ну, как бы не стоит делать. Мы говорим: «Я вижу, что ты зол». И обозначаем его эмоциональное состояние. Потому что. И здесь говорим почему. Ну, опять же таки, мама тоже понимает. Потому что, там, допустим, ты, там, не знаю, своей дочке, ты хотела такую же красную лопатку, как у той девочки в песочнице. Ну, то есть, прямо описываем по факту реально, что было. Не надо ничего придумывать и объяснить. Но данное поведение неправильное, да. Нельзя там падать на пол, закатывать истерики. Ты можешь причинить боль себе или окружающим. Ну, говорить ребенку о том, что что-то там подумают какие-то взрослые. Здесь я хочу уберечь всех мам о том, что вот эти взрослые в магазине, которые видят вашу истерику, вы их больше как минимум никогда не встретите. Но если это кто-то из ваших знакомых, ну, попросите прощения, у всех были дети. Все, ну, либо поймут, если не поймут, то как бы не вопрос мамы уже это тогда. После того, как мама описала состояние ребенка, обозначила границы, как действовать можно и нельзя, сказать, что я люблю тебя любым, да, я помогу тебе справиться с этой ситуацией. И здесь уже происходит, так условно говоря, контейнирование эмоций, об этом тоже сейчас много говорят, но, пожалуй, нужно делать это очень экологично. Этот разговор я советую проводить, ну, лучше всего глаза в глаза с ребенком. Когда мы поднимаемся до глаз ребенка, как говорит Шалва Александрович Монашвили, мы становимся, ну, с ребенком как бы на одной волне. Не надо назидательно сверху еще там пальчиком ему вот так вот грозя. Представьте себе эту картину. Вот я прям реально прошу мам, вот прям представьте, вы присядьте, да, допустим, а кто-то на вас покричит. Это очень страшно на самом деле, вот маленькому ребенку смотреть на, ну, такого дракона, который на него там сейчас вот ругается. А подобная фраза, то есть в дальнейшем, она приведет к тому, что, ну, рано или поздно ребенок начнет уже в принципе, ну, так скажем, перед истерикой говорить, да, там: «Я, мам, я расстроен, что у меня нет вот этой 10-й машинки, как быть?» Ну, и вы сможете уже это обсудить, уже диалог, уже не истерик. Я не говорю, что это исключит все истерики на свете, такого не будет. Они будут возникать, какие-то новые причины всегда, сколько это бы ни было, там, сколько бы вы соломки ни подложили. Но здесь уже все равно происходит понимание эмоционального фона ребенка, и вы не оставляете его один на один с его собственной проблемой.
Но здесь хочется сказать в защиту мам. Когда это одна, вторая, десятая истерика, ты можешь совладать со своими эмоциями и действительно говорить правильно. Но когда эта истерика регулярно, по несколько раз на день, затяжная на 30, а то и больше минут, конечно, ну, я, может быть, ошибаюсь, это тяжело, и не всегда получается совладать с эмоциями. Я как-то у одного психолога была со своей проблемой, со своим ребенком, и мне сказали: то, что вы даете иногда реакции раздражения, это тоже норма, потому что Ребенок должен видеть, что взрослый человек и вообще любой человек может раздражаться, кричать, ну, ему тоже может что-то не нравиться. Как в итоге правильно? Где-то, ну, сказать «ай-яй-яй» или все-таки всегда стараться совладать со своими эмоциями? И главное, как совладать с эмоциями? Потому что, ну вот, отступлю немножко, у меня 2 декрета подряд, и когда я в первом еще терпела, то во втором я взрываюсь просто вот от любой капризульки, как вы вот сказали. И это, правда, очень тяжело. А потом тяжелее с этими эмоциями жить. Ты начинаешь думать, какая я плохая мама. Вот это вообще ужас, который накрывает, мне кажется, любого родителя. Вот как все-таки правильно? Иногда показывает, что есть какое-то раздражение или нет?
Конечно, вы правы. Мама вообще живой человек со всеми своими эмоциями, с психоэмоциональным состоянием. Мама может чего-то хотеть, а еще самое главное, может чего-то не хотеть. Поэтому, конечно же, проблема-то как раз-таки в том, что нарушается личный мир, границы, личные границы мамы, да, в момент вот декретного отпуска, потому что все переходит. Мы такие из любви, как бы из самых своих нежных чувств, из самого там, из самой глубины сердца пытаемся подарить ребенку любовь, защиту, комфорт и так далее. Это все вроде правильно, с одной стороны. Но в любом случае, вот не зря всем известная фраза. Стюардессы говорят в самолете: кислородную маску надо надеть сначала маме, а потом уже обеспечить ею ребенка. Потому что если мама будет в спокойном состоянии, она гораздо больше может сделать для своего ребенка. Поэтому мама имеет право полное, стопроцентное говорить, что она злится. Вы можете также, вот как, исходя из той же фразы, через «я-сообщение» сказать: «Я сейчас злюсь, я не знаю, я сейчас бешусь от того, что ты там покрасил стены зеленой краской». То есть, смотрите, здесь единственное, мы не осуждаем ребенка, не ребенок плохой. Мы говорим про поступок, который он сейчас совершил. И эмоцию обязательно высказываем свою. Ну, вот желательно через «я-сообщение». Мы, во-первых, сейчас несем очень хороший педагогический урок. Мы учим ребенка определять, что ты чувствуешь. Ребенок учится об маму. Вот эта фраза, которую нужно прямо вот себе понять внутри и прочувствовать. Ребенок учится об маму, и он достигает вообще и думает об этом мире, то, как сейчас он видит поведение мамы. Да, и мир не может быть всегда добреньким, хорошеньким там, и так далее. Мы все живем в реальном мире, поэтому и мама там тоже может злиться, уставать и так далее. И чем лучше будут расставлены границы, тем меньше будет проблем и истерик на самом деле. Если вы говорите про синдром «я же мать», конечно же, нужно очень многие вещи заранее побеспокоиться. В первую очередь мама должна побеспокоиться о своем физиологическом состоянии. И здесь, конечно же, нужно не стесняться прибегать и просить помощи, уметь делегировать и так далее. То есть это, ну, я говорю о физиологическом. Далее необходимо смотреть о своем психоэмоциональном состоянии, о своей, ну, условно говоря, некой образованности, да, где-то вот брать информацию, ну, в хорошем смысле информацию, не так, чтобы бежать в интернет и читать там все ужасы, которые можно там обнаружить. То есть это отдельная совершенно тема, очень, очень глубокая, важная, это эмоциональное состояние матери. Если у нее есть выгорание, то в первую очередь мы тушим пожар у мамы, а не у ребенка. Ребенок, он просто как лакмусовая бумажка показывает состояние мамы. Еще ваш вопрос, что это повторяется первый, второй, третий, десятый раз. Здесь необходимо задуматься о том, насколько мама правильно научила выражать свои эмоции и чувства ребенка, насколько она сама умеет выражать эмоции и чувства, насколько ребенок хорошо, допустим, осознает себя в социуме, если мы говорим уже о возрасте, о таком, когда ребенок ходит в детский сад, то есть там могут быть другие внешние факторы, которые провоцируют это истерическое состояние. Вот. И, наверное, стоит здесь дать определение вообще детской истерики. Что это такое? Это состояние крайне нервного возбуждения, которое сопровождается потерей самообладания и неадекватным поведением. И вот в этом случае я, наверное... Да, мы все прекрасно понимаем, что со стороны, конечно, это выглядит безобразно. Здесь уже пугает всех окружающих. И когда ребенок это повторяет многократно, и вы видите, что педагогические меры были все использованы. Ну, вы считаете, что все как бы необходимое вы сделали, и приступы повторяются, то здесь, конечно же, уже задуматься о психотравмах, которые есть у ребенка, заболеваниях нервной системы. В данном случае будет, ну, не лишним, конечно же, сходить на прием к специалистам. И несмотря на то, что большинство родителей сейчас очень осведомлены и думают, что они прям все знают о детских истериках, и знают, что на них, допустим, не надо обращать внимание, такой совет зачастую везде ходит, и, в принципе, в нем есть доля правды, но не всех это получается не обращать внимания. Иногда и взрослые слишком буквально понимают этот совет и совсем не обращают внимания вот на психоэмоциональное состояние ребенка. Может быть, стоит обратить, но не в момент того, как в магазине бьется ножками, а до, либо после, и обратиться уже, конечно же, к специалисту. Основная причина истерик – это столкновение интересов родителей и ребенка. И с возрастом у ребенка интересов становится все больше, с возрастом уже увеличиваются какие-то требования у ребенка, и они расходятся с родительскими. Все мы знаем про безусловную любовь, конечно же, читали книги Петрановская, Гиббенрейтер, об этом говорят очень много. Но самое главное еще начать это делать и любить своего ребенка любым. Нужно только разобраться и помочь ему.
О наказаниях, а также о том, как вести себя в критических ситуациях и перестроиться на волну спокойствия, расскажем в следующем выпуске. На сегодня все. Напомню, в студии была детский психолог, сказкотерапевт Ольга Щерба и я, Лейла Дмитриченко. Услышимся. До свидания.